Христос воскресе, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма 12 апостолов Кипени, иерей Василий Селиверстов. Батюшка, здравствуйте!
Добрый день, Христос воскресе!
Воистину воскресе! И прошу вас по традиции благословить наших телезрителей для начала.
Пусть Господь благословит всех нас.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о православном интернете. Пожалуйста, звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44. Задавайте ваши вопросы. Отец Василий, скажите, пожалуйста, что сейчас из себя представляет православный интернет?
Ну, наверное, стоит сказать вообще о том, что все эти названия, все эти эпитеты, применимые к интернету, они, наверное, достаточно условны, да, потому что мы также можем говорить о неправославном интернете, да, о русском интернете, о глобальном интернете. Определение масса, каждый выбирает то определение, которое ему нравится, но сегодня православный интернет, он, конечно, развивается так же, как и вся глобальная паутина. Появляется много интересных достаточно сайтов, потому что если посмотреть, обернуться немножко назад, да, то еще несколько лет назад вот вообще говорить о том, что есть некая такая общность, которую можно было бы назвать православным интернетом, наверное, можно было с такой заметной долей натяжки. Сегодня действительно есть выбор, есть что почитать, есть что посмотреть, есть много сайтов новостных, есть очень много сейчас хранилищ, где мы можем найти и фильмы, и аудиозаписи, в том числе таких, в общем, знаковых фигур для 20-го столетия, да, чьи записи сохранились, но этих людей уже нет с нами. Поэтому есть что почитать, есть что посмотреть, но есть, конечно, много и того, что, наверное, назвать православным можно с такой тоже иногда с улыбкой, а иногда и с долей грусти, потому что не все то золото, что блестит. Но это, наверное, общая проблема для интернета.
Батюшка, ну в церкви мы привыкли все-таки к некой цензуре, то есть существует издательский отдел, который благословляет те или иные издания, существуют разные отделы, которые занимаются своими областями. А интернет – это поле свободы. Существует ли какая-то цензура в православном интернете?
Я думаю, что если мы говорим о вещах подлинно христианских, да, то есть прежде всего самоцензура, да, которая основана на Евангелии и на тех принципах, на которых построена церковь, взаимного уважения, любви и прочего. И это как раз критерий, да, истинно православности, если можно так сказать. Если мы заходим на сайт и видим призывы к насилию, или там подробно описано, что вот та категория населения или вот те люди с вот такими ленточками, они враги, да, то, наверное, не стоит особенно доверять этому сайту, не стоит особенно доверять этому источнику. А что касается церковной цензуры, то, наверное, она необходима именно как защита от вот таких вот фальшивок, от таких подделок. И это даже не совсем, наверное, цензура вот в том понимании, к которому мы привыкли, если мы посмотрим на 20 век или даже на 19 век. Это цензура, которая как раз позволяет нам отделить зерна от плевел в каком-то смысле. Это просто защита церкви как административной структуры, да, как института от всего, что хочет выглядеть как церковь, но при этом таковой не является. Ну вот как-то так, наверное.
Батюшка, но все-таки общеправославных материалов огромное множество. Святые отцы,
безусловно,
Писание, но существует огромное множество сайтов раскольнических, при этом содержащих адекватную информацию. Как к ним относиться?
Критерий один, да, критерий – это Евангелие, критерий – это предание церковное. Поэтому, конечно, если на сайте сомнительная вывеска, но при этом, углубляясь в чтение, мы понимаем, что это приносит нам конкретную пользу, это помогает нам в разрешении каких-то наших вопросов, конечно, нет никакой проблемы. Это касается, в общем-то, и любой информации. Если мы придем в библиотеку и возьмем книгу какого-нибудь мыслителя и найдем в ней что-то полезное, верное, но при этом окажется, что он отнюдь не христианин даже, ну, наверное, в этом нет никакой проблемы. Я думаю, вы со мной согласитесь. Также можно совершенно то же самое сказать и про интернет, да, потому что что такое интернет? Это не какая-то организация, да, в которой есть своя штаб-квартира. Интернет – это множество серверов, то есть неких хранилищ данных, на которых хранится огромное, колоссальное количество информации. Это некое такое коллективное бессознательное, да, нашедшее вот реальное воплощение в конкретных сайтах, в конкретных ресурсах. И поэтому здесь совершенно применимы те же принципы, которые мы применяем к книгам, применяем вообще к той информации, которую мы получаем извне. Если вы будете смотреть круглые сутки Первый канал, то вы будете думать так, как думают ведущие или руководство Первого канала. Да? Поэтому в интернете, если вы будете читать тоже какой-то один сайт, неважно, даже если он будет очень православный, даже если это будет сайт patriarchia.ru, то, наверное, вы не будете иметь возможность получить всю полноту знаний, всю полноту информации, всю широту взглядов, которые представлены в интернете.
Батюшка, а как же быть? Как ориентироваться, допустим, через поисковую ли систему это искать, или искать это через контакт?
Но здесь это зависит, наверное, от того, что вам нужно. Да? Навыки работы в интернете, они общие. Да? Здесь нет разницы, ищем ли мы рецепт для какого-то очередного блюда, чтобы порадовать наших родных, или мы ищем гласительное слово Иоанна Златоустова, да, для того, чтобы понять его смысл лучше, когда она будет читаться на Пасху. И, конечно, есть поисковые системы, конечно, есть какие-то уже известные ресурсы, которым мы там доверяем, у каждого они, наверное, свои, и таких ресурсов, опять же, появляется в последнее время много. Единственное, чего, наверное, нету в интернете и чего нельзя найти вот так широко представленному, это действительно голоса, может быть, даже не церковного, а голоса активных церковных людей, мирян, который был бы независим ни от чего и который бы давал нам, ну, какую-то максимально объективную оценку и максимально какие-то объективные информацию по острым всяким проблемам, да, но, наверное, это связано с любой структурой, которая имеет и какую-то такую более или менее жесткую иерархичность. Это не связано с цензурой, это, опять же, наверное, связано с самоцензурой. В этом нет ничего плохого, да, если бы мы имели возможность, имели бы площадку, на которой мы могли бы обсуждать какие-то острые темы широко. То есть, наверное, такие площадки есть, да, но нет вот такой общецерковной площадки, наверное, которая была бы доступна всем. Есть много сайтов, которые независимы, опять же, от церкви, и они дают нам замечательную информацию. Но вот хотелось бы, наверное, иметь еще такой ресурс, который мог бы поднимать какие-то острые, животрепещущие темы, и где люди, не только священники, не только иерархи церкви могли бы высказываться, но и простые миряне задавать вопросы, обсуждать что-то. Вот, наверное, это, пожалуй, единственное, чего не хватает нам сегодня в православном интернете. Все остальное, о чем мы уже сказали, безусловно, это большое количество. Найти это не составляет труда. Поисковики известны, можно набрать любой запрос и получить массу информации. Огромное море. И как в нем ориентироваться, опять же, это уже опыт и наше знание о вере, о Евангелии, о Благой Вести, которые помогут нам сориентироваться, наверное, в любой информации, в любом источнике.
Отец Василий, ну мы православные обладаем неким консерватизмом. И у многих возникает такой вопрос, ну, жили мы без интернета, зачем нам туда?
А дело в том, что нас никто с вами не спрашивал. Это так же, как мобильный телефон, который еще 10-15 лет назад был для нас диковинкой, и сегодня мы не можем себе представить жизни без него. И наша жизнь изменилась. Да? Мы едем в транспорт, и мы слышим, становимся свидетелями чужого разговора, появляется некий этикет, связанный с мобильными телефонами, который отличается от этикета, например, связанного с домашними телефонами, когда мы звоним. Сегодня правила дурного тона говорят нам, что нужно... хорошего тона, простите. Да, о том, что нужно спросить, не занят ли собеседник в данный момент, потому что мы не знаем, где, в какой ситуации застигнет его звонок. И также интернет, когда он врывается в нашу жизнь, и мы понимаем, что то мы, конечно, можем сказать: нет, нам все это не нужно, это глобальная помойка, мусорная яма, в которой все свалено в кучу, невозможно разобраться, много отрицательной какой-то вредной информации, об этом забыть и пойти спокойно пить чай на кухне или почитать очередной акафист. И это, конечно, хорошо, но в какой-то момент мы, просто оглянувшись, можем увидеть мир совершенно другим и быть абсолютно дезориентированными. И мы не сможем войти с вами ни в одну дверь, потому что там будут стоять какие-то непонятные нам экраны, которые будут предлагать нам сделать какие-то действия, да? Мы не сможем совершить какую-то привычную нам процедуру, и тогда уже будет разбираться поздно. Поэтому это просто данность, мир меняется. Раньше были книги основным источником информации, и поэтому сегодня Евангелие, которое мы читаем в церкви, оно представлено в виде книги. Да? Мы носим книгу, мы целуем книгу, но не сочтите за кощунство. Я думаю, что когда-нибудь может наступить такое время, когда в богослужении мы точно так же будем использовать там, электронную бумагу или планшеты или еще что-то, и никого не будет это вызывать недоумение, просто потому, что технический мир изменился, и церковь меняется вместе с ним, и мы меняемся, общество меняется.
Батюшка, вы сказали о том, что в определенный момент времени можно оглянуться и мир не узнать, но, наверное, для родителей, для тех, у кого есть дети, это, наверное, наиболее актуально, потому что дети сейчас в большей степени подвержены этим изменениям. Как не отстать или проконтролировать?
Да, это вопрос на самом деле такой действительно важный, потому что вот я знаю, что для меня, например, в том возрасте, в котором находится мой сейчас сын-первоклассник, естественно, интернет не существовал, в принципе. Так же, как и компьютер, это была некая такая вот машина, на которую, ну, в общем, в глаза, да, мало кто видел даже. Я уж не говорю о том, что дома не у каждого такая была, далеко не у каждого. Сегодня, при том, что я на самом деле не даю ему возможности играть там в компьютерные игры или там, тем более в интернете свободно ориентироваться. Но я знаю, что он все равно, эта реальность его касается, он приходит в школу, у ребят есть планшеты, у ребят есть какие-то игрушки, и он знает об этих современных интересах детей гораздо больше меня. Пока наша разница в понимании каких-то вещей, она не критична, поэтому здесь бить тревогу рано. Но, конечно, если говорить уже о более старшем возрасте, подростковом, особенность интернета, как вот глобального хранилища информации, в том, что на самом деле мы можем только ограничить его использование как таковое, но запретить каким-то образом, например, ребенку найти ту или иную информацию практически невозможно. И здесь надо быть готовым к тому, что и такие вещи, как порнография, такие вещи, как какие-то экстремистские материалы, с которыми государство борется, но борется, естественно, неэффективно, потому что с этим, в принципе, еще не знает никто, как бороться ни здесь, ни на Западе, где интернет гораздо лучше развит. Поэтому это проблема, и нет сегодня такого ответа однозначного. Здесь, наверное, речь может идти об общих принципах воспитания и о том, чтобы наш ребенок имел возможность отличить черное от белого, серое от фиолетового, и видел оттенки этого мира. И встречая ту или иную информацию, он мог ориентироваться, он имел возможность спросить у своих родителей и получить не по голове за какой-то очень такой, может быть, неудобный вопрос, а получить адекватный ответ, который позволит ему не искать дальше эту информацию и самому с помощью своих сверстников или каких-то сомнительных сайтов находить ответ на свой вопрос, а с помощью родителей, которые действительно дадут ему честную, прежде всего, потому что это очень важно, на каждый вопрос, в том числе и в первую очередь неудобный, получить честный ответ. И, конечно, это опять же определенный вызов, да, потому что раньше доступа к этому, к такому количеству негативной, в частности, информации, там, у моего даже поколения, тем более у поколения более старших наших телезрителей, не было. И в каком-то смысле это помогало родителям, да? Но сегодня есть огромный мир, нет практически никаких границ в интернете, мы можем общаться, дети могут общаться со своими сверстниками с со всего мира, они могут изучать языки, им доступны мировая сокровищница искусства, любые музеи, и сейчас многие музеи мира имеют прекраснейшие сайты, любая другая познавательная информация, она доступна. Что делать с негативом? Ну, наверное, нужно учиться управлять временем, учить ребенка управлять своим временем для того, чтобы это не было бесконтрольным сидением перед экраном, потому что точно так же и телевизор. Понятно, что если ребенок бесконтрольно сидит перед телевизором, и у него есть доступ к телевизору после 11 часов вечера, он тоже может увидеть там, ну, вещи, наверное, нежелательные в его нежном возрасте. И таких семей, к сожалению, очень много, поэтому это проблема прежде всего семьи, проблема в целом воспитания и проблема организации досуга ребенка. Часто нам, конечно, не до чего, у нас масса дел, мы пришли с работы, мы устали, нам нужно там помыть посуду, приготовить еду, погладить, постирать и позвонить подружке. А при этом ребенок, у которого есть в том числе и неудобные или удобные вопросы, он оказывается предоставлен сам себе. Мы ждем от школы какой-то вот регулирующей функции, мы ждем от церкви, мы ждем от воскресной школы, но прежде всего мы ответственны сами за то, чем занят наш ребенок.
Спасибо, батюшка. Интернет, по крайней мере его светская часть, постоянно и стремительно развивается. Но понятно, на какие средства. Это реклама, торговля и прочее. А православный интернет, он в определенной мере отстает. Но все равно существуют же какие-то принципы развития.
Да, но вы знаете, вот, кстати, что касается источников финансирования, например, сайтов, понятно, что в первую очередь такой показатель, как посещаемость, очень важен для любого сайта. То есть чем больше людей посещает сайт, тем он интереснее, опять же, для рекламодателей, и тем, соответственно, он имеет больше шансов на какую-то самоокупаемость и вообще на развитие. И встречаются парадоксальные вещи, когда хороший, назовем даже не просто хорошим, благочестивый ресурс, при этом он размещен на вот том самом бесплатном хранилище, на бесплатном хостинге, которое за то, что она не берет, за то, что он этот хостинг, это хранилище не берет денег с человека, который разместил сайт, оно размещает свою рекламу для того, чтобы затраты свои окупить. И оказывается, что на этом замечательном православном благочестивом сайте вдруг возникает какая-то совершенно непотребная реклама. И это многих людей смущает, и это действительно парадоксальная проблема. Но для того, чтобы интернет развивался, он, конечно, требует подпитки, но при этом есть масса возможностей сегодня, когда, не имея даже каких-то капиталовложений, не имея каких-то средств на развитие, можно донести ту информацию, которую ты хочешь донести этому миру, ну, в общем, достаточно качественно. Если говорить, например, про приходы, вот если нас смотрят сейчас люди, прихожане каких-то храмов, в которых еще нет сайтов, есть замечательный сегодня ресурс приход.ру, который позволяет совершенно бесплатно создать приходской сайт, даже епархиальный сайт. Вот сегодня наша гатчинская епархия, например, имеет свой ресурс, свой сайт епархиальный на таком бесплатном ресурсе. Конечно, может быть, он не позволяет нам видеть этот сайт таким, каким мы его хотим видеть в полной мере, но при этом там есть все необходимые инструменты. Вот, поэтому сказать, что да, вот нам нужно много денег для того, чтобы у нас был хороший интернет, так нельзя, наверное, сказать. Есть много разных способов, разных возможностей, которые позволяют вот донести информацию для широкого круга читателей, зрителей. Другой вопрос, что надо 10 раз подумать, нужна ли эта информация людям, да, и нужно ли людям то, что мы хотим до них донести.
Батюшка, хочу спросить у вас о социальных сетях. Это такой интернет внутри интернета. Ведь ВКонтакте превратилось в какой-то внутренний свой мирок, и в котором все тоже живет по своим законам.
Да, социальные сети – это тоже, конечно, новое, потому что, по-моему, такое бурное развитие пришлось на 2007 год, сегодня у нас 2014 год, да, то есть вот меньше 10 лет мы живем с ВКонтакте, с сайтом, да, Facebook чуть постарше, но, тем не менее, сегодня много людей, причем здесь нельзя сказать, что это только молодежь, это на самом деле и дети, и взрослые люди. У меня как говорят, во френдах, да, в друзьях, есть люди, которым за 60, и при этом они активные пользователи, я вижу, что они размещают какую-то информацию, участвуют в обсуждениях. И, конечно, это такой тоже новый в каком-то смысле вызов, потому что мы пока не очень понимаем вот однозначно, как с этим жить. Потому что многих людей это затягивает настолько, что человек, находясь там в соседней комнате с каким-то своим близким, ему проще отправить сообщение в том же ВКонтакте или в каком-то другом мессенджере, в каком-то другом средстве связи, чем просто позвать, отвлечься и сказать там: «Маша, Петя, слушай, подойди ко мне, у меня есть вопрос». И это действительно такая наша реальность, но надо просто, опять же, понимать, что мы хотим получить от того или иного средства общения. Конечно, да, есть кризис реального общения. Мы реже ходим друг к другу в гости, мы реже встречаемся сегодня. Мы очень формально стали относиться к каким-то праздникам, торжествам. Проще отправить какое-то сообщение в социальной сети. Да, электронный торт, электронный букет. И, в общем, можно даже не звонить. Вот. При этом, с другой стороны, раньше, если я терял записную книжку, для меня это было катастрофой, потому что я знал, что многие телефоны я никогда не смогу восстановить, потому что я просто не знаю, как найти того или иного человека. Сегодня я знаю, что, поменяв телефон, я могу купить новый телефон, загрузить в него старую базу из социальной сети или с старой записной книжки, которая хранится у меня в интернете, и все эти люди снова у меня на связи. Или, опять же, есть какой-то человек, с которым я знаю, что я не буду общаться сегодня, завтра или послезавтра, но, возможно, через год мне очень нужно будет с ним связаться. И социальные сети – незаменимый помощник в этом смысле. Единственное, что, опять же, нужно понимать, что такая вещь, как безопасность, она очень условна в интернете. Все, что есть в интернете, оно не может быть защищено на 100%. Так или иначе, рано или поздно наступает ситуация, когда оказывается взломанным ваш аккаунт, да, то есть ваша страничка, и начинается какая-то рассылка от вашего имени каких-то странных вещей. Да, рано или поздно все пользователи с этим сталкиваются. Мы постоянно слышим о скандалах, которые связаны с большими корпорациями, такими как Google, там, Facebook, тот же «Контакт», связанными даже со слежкой за потребителями, потому что каждый пользователь социальной сети – это еще и потребитель, который имеет свои потребности и который может рано или поздно купить какой-то товар. И информация о его передвижениях, о его предпочтениях, она очень интересна большим корпорациям, которые предлагают свои товары. Поэтому надо просто с этим смириться и понимать, что все, что есть в интернете, вся информация, вся наша личная переписка, она может стать достоянием каких-то людей, а может быть и вообще всего интернета, всех людей, которые нас окружают, какого-то всего нашего общества. И к этому быть готовым и просто научиться с этим как-то жить.
Батюшка, поступил первый вопрос, и вопрос таков. Можно ли исповедоваться через Skype?
Вы знаете, хороший вопрос. Если, наверное, если вам угрожает смертельная опасность, и у вас нет возможности прийти в храм, конечно, наверное, в исключительном случае это допустимо, ну вот как некое такое совсем исключение из правил. Но смысл нашего покаяния, да, когда мы приходим каяться, священник читает молитву о том, что он свидетель. И вот это свидетельство без личной встречи, оно, наверное, не очень полноценно, когда мы не видим человека, когда мы не видим его какой-то работы над собой, его в определенном смысле жертвы, когда он переступает через себя, чтобы в присутствии другого человека, в присутствии священника, покаяться перед Богом. Поэтому, наверное, я бы не стал этим злоупотреблять, потому что чаще для нас это попытка уйти от того самого ложного стыда, которое, чувство которого появляется в жизни каждого христианина, который готовится к исповеди, готовится к покаянию. И, наверное, вот это бегство от себя, вот такой вот некий такой электронный эскапизм, он все-таки скорее нежелателен для нас. Вот, поэтому я бы этим не злоупотреблял.
Спасибо, батюшка. А в продолжение этого вопроса хочется спросить о многочисленных виртуальных храмах, которые сейчас имеются в интернете. А также имеется возможность, например, через интернет подать на поминовение, на проскомидию. Именно как к этому относиться? Не заменит ли это настоящий живой храм?
Ну, вы знаете, что касается живого храма, у нас на самом деле сейчас уже есть очень много различных таких приспособлений, которые, по сути, для человека, который не очень понимает, что он делает, они могут заменить храм. Да? Есть виртуальный храм, когда мы приходим в храм, мы видим, что там стоит электронная звонница, которая заменяет звонаря. Да, точно так же можно поставить какой-то автомат, и, по-моему, даже был какой-то опыт где-то рубежом в каких-то христианских деноминациях, да, где можно опустить монетку и получить виртуальное отпущение грехов, и сайты подобные я видел тоже, но я бы не относился серьезно. Конечно, это с одной стороны весело, с другой стороны, кто-то, может быть, пытается заработать на этом какие-то деньги, но мы церковь, когда мы приходим к чаше, когда мы участвуем в Евхаристии, мы, каждый из нас, и мы все вместе, мы реализуем церковь. Как мы можем реализовать себя как церковь, находясь далеко друг от друга и не видя друг друга, и не понимая, кто мы друг другу, я не очень понимаю. Вот. Поэтому, что касается записок, опять же, есть много примеров, когда существовали и существуют, по-моему, до сих пор сайты, которые принимают записки на поминовение, но при этом оказывается, что они в какой-то очень сомнительной юрисдикции находятся. Это не Русская Православная Церковь, хотя внешне все очень похоже. И мы даже не знаем подчас, священники эти люди, законно ли они, будем так говорить, рукоположены, имеют ли они право совершать те или иные таинства, или это просто какой-то программист, который написал сайт, или какая-то группа мошенников, которые выдают себя, например, за церковь. Понимаете, мы всегда ищем возможность не быть христианами. Да, это такое какое-то вот духовное, а в свете нашей темы электронный магизм. Да, вот мы знаем, что надо подать записку. Что это за записка? Что такое проскомидия? Если человек задастся вопросом, я сейчас просто не хочу, да, рассказывать, давайте пробудим интерес в тех, кто не знает, что это такое. Найдите с помощью интернета, с помощью книг, спросите у священника, что такое проскомидия. Когда вы найдете ответ на этот вопрос, вам станет понятно, что подавать записки на проскомидию через интернет, ну, немножко странно. Да, вот. А почему? Я думаю, что каждый пытливый ум, который задастся этим вопросом, он найдет для себя ответ. Почему?
Батюшка, ну, может быть, вы могли бы как пример, как образец какого-то сайта привести, вот, на котором можно найти такие вот ответы на неясные всякие вопросы?
Но если говорить о таких хороших, больших ресурсах, где действительно можно найти самую разную информацию, потому что, конечно, есть так же, как и журналы специализированные, которые посвящены каким-то определенным темам, также есть сайты. А если говорить в общем, где, когда вот у нас есть жажда о Боге, и мы хотим ее каким-то образом удовлетворить, мы хотим узнать что-то о Писании, хотим узнать ответы на какие-то животрепещущие практические совершенно вопросы, задать вопрос священнику, наверное, сегодня самый такой вот популярный и самый современный из православных ресурсов – это «Православие и мир», «Правмир.ру». Мы, наверное, можем даже сейчас, если нам помогут технические наши специалисты, вывести на экран, да, этот сайт, если мы о них попросим, просто немножко даже по нему походить. Вот видите, у меня даже в телефоне тоже есть возможность это дело посмотреть все. Вот. И ну вот мы видим с вами главную страницу этого сайта, мы видим, как мы перемещаемся, вот заголовок сайта. Мы видим различные рубрики, различные статьи. То есть здесь и новости, здесь и какая-то информация, которая касается, может быть, авторского взгляда на те или иные вещи. Вот как раз мы сейчас смотрим авторские колонки с вами. То есть это личный взгляд человека на ту или иную проблему. Ни в коем случае не взгляд там, всей церкви или взгляд какой-то официальной какой-то позиции. Это просто мнение человека, которым он хочет поделиться с другими людьми.
Вот мы видели святителя Николая Чудотворец, посвященные статьи ему.
То есть это то, что связано с праздником, с сегодняшним, например, днем. Также мы видим какие-то ссылки на какие-то ресурсы, может быть, даже дружественные. Это тоже частая практика, когда хорошие сайты объединяются и помогают друг другу привлечь посетителей. Какая-то выходная информация, контактная информация, посвященная сайту. Обычно всегда проще всего в заголовке, вот в шапке так называемой сайта, как вот у газеты есть шапка, так и у каждого сайта есть шапка, то есть верхняя часть, там располагается меню, то есть мы видим новости, мы видим то, что касается церкви, человека, общества, науки, то есть вот какие-то рубрики основные. И нажимая на вот эти списки, мы можем перейти в тот или иной раздел для того, чтобы там уже найти какую-то статью или
какую-то информацию. Ну вот есть возможность на параллельный ресурс тоже нам попасть.
Да, вот как раз то, о чем мы говорили, вот matrona.ru, например, сайт для женщин. Я думаю, что и Союз смотрит тоже в первую очередь женщины, так же, как и в церковь ходят в большинстве своем все-таки женщины. Тоже замечательный ресурс, современный, очень много каких-то острых, животрепещущих вопросов, с которыми не каждая женщина обратиться, например, к священнику, и не каждый священник имеет возможность и компетенцию ответить на эти вопросы. Да, потому что темы самые разные, и надо быть женщиной, чтобы ответить на многие из них. Вот. Вот замечательный ресурс, на котором женщины могут найти ответы на свои вопросы, пообщаться, познакомиться с друг другом, что очень важно, потому что это, в общем, такой основной признак церкви, да, вот общность, мы как собрание. И интернет помогает нам вот нас почувствовать себя вот этим собранием на самом деле.
Вот мы сейчас немножко не поговорили, там облако было тегов, и мы перешли на пятничные посиделки.
Да, то есть облако тегов, теги – это такие ключевые слова, по которым мы можем найти ту или иную информацию. Очень часто на сайтах мы можем увидеть просто вот слова, которые имеют разный размер. Что это такое? Да, это вот те слова, которые чаще всего встречаются, те слова, которые присваиваются тем или иным материалом, и по этим словам можно найти интересующую информацию. То есть мы видим там «женщина в церкви», да, мы нажимаем на это словосочетание и видим все статьи, к которым это словосочетание встречается, к которому оно присвоено и которое так или иначе касается этой темы. Также там это может быть какая-то персона, может быть, например, там правящий архиерей или какой-то священник, или просто какой-то человек, который нам интересен. То есть это тоже такой инструмент поиска. На самом деле их очень много, и здесь просто нужно разбираться, нужно сидеть, смотреть и пробовать нажимать, не бояться, да, переходить по ссылкам. Ну, конечно, опять же, есть риск попасть на какой-то ресурс, зараженный, например, вирусом, но здесь надо просто иметь бесплатный антивирус, об этом тоже не забывать, о своей защите, о защите своего компьютера. Их много бесплатных, поэтому тоже ищите, спросите своих детей, которые могут вам помочь сориентироваться. И это как раз, опять же, может быть замечательной такой практикой, так же, как, например, совместное чтение Евангелия в семье. Это замечательная практика быть нам ближе друг к другу и быть ближе к Богу, а, да, не просто чтение, обсуждение, например, в семье Евангелия. Также и совместное изучение интернета, каких-то ресурсов. Это тоже может быть замечательная практика для сближения детей, например, и родителей, потому что здесь дети имеют возможность научить родителей, а не наоборот. Да, это тоже очень важно, дать детям почувствовать, что они могут чему-то научить, что их навыки, их умения, они важны, они интересны. И это, конечно, тоже может сделать вас ближе.
Спасибо, батюшка. А я хочу дорогим нашим телезрителям напомнить, что у телеканала «Союз» тоже имеется свой сайт tvsoyuz.ru. И также там имеется рубрика «Ответы на вопросы», где вы можете на интересующие вас вопросы сразу найти готовые видеоответы. Эти видеоответы были вырезаны из как раз программы «Беседы с батюшкой», где наши дорогие гости отвечали на эти вопросы. Отец Василий, но есть много таких смежных областей, смежных к церкви, с церковью, с православием. Это, например, патриотизм. Это разные проявления культуры. И вот сейчас очень популярная, известная компьютерная онлайн-игра – это World of Tanks, и сейчас World of Planes, это вот танчики, самолетики. Играют очень многие, а играют на патриотическом чувстве, что это вот Вторая мировая война, можете там поболеть за своих, за родных. хорошо ли это, плохо, как к этому относиться?
Но это прежде всего, опять же, решает для себя человек. Если мы говорим о том, что это играет, например, там, наш ребенок, внук ли, сын ли, там, да, дочь ли, тогда, конечно, нам нужно искать какие-то аргументы, и прежде всего нам нужно самим разобраться. Если ребенок за реальные деньги покупает какие-то виртуальные юниты, да, какие-то виртуальные там, машины, танки, самолеты и прочее, и при этом просиживает с красными глазами там, ночами, наверное, это не очень хорошо, но здесь недостаточно просто сказать, там, Маша, Петя, Ваня, ты не прав, это все зло, это интернет, это все плохо, отключим тебе все, и... Ну, уйди из-за компьютера. Естественно, ничего, кроме противодействия, это не вызовет. Нам всегда нужна альтернатива, и нам иногда нужно уступить в чем-то и дать ребенку 15 минут поиграть в эту игру, да, но при этом договориться с ним, что это будет 15 минут, и это не будет игра, связанная с насилием, с кровью, еще с чем-то. Да, ты поиграешь, но потом мы с тобой вместе сделаем то-то или то-то, или мы куда-то сходим, или мы что-то сделаем. Но для этого нам нужно быть готовыми дать ребенку что-то взамен. Если мы говорим, дружок, это плохо, но не предлагаем ничего взамен и не готовы потратить свое время на то, чтобы сходить с ребенком в музей. Вот мы с вами находимся в студии в Санкт-Петербурге. Я думаю, что в каждом городе есть какой-то похожий музей или есть возможность выбраться в такой музей. У нас есть музей артиллерии и войск связи, у нас есть военно-морской музей, у нас есть, например, при некоторых школах музеи, посвященные блокаде Ленинграда. Да, и вот тот же интерес ко Второй мировой войне можно удовлетворить таким образом. Пойти показать ребенку, как на самом деле выглядели эти танки, как выглядела эта война. Потому что играть на патриотизме очень легко, но патриотизма в том, чтобы ездить по виртуальному полю и уничтожать виртуальные танки, на самом деле немного. И даже просто прийти в музей и показать ребенку там, какой-то котелок простреленный, в этом тоже мало патриотизма. Здесь нужно знать историю войны, нужно показать ребенку, что это прежде всего кровь, боль, слезы, и в этом нет абсолютно ничего хорошего. Да? Ни в одной войне, даже если твоя страна оказалась победителем, ничего хорошего нет, потому что народ в любом случае проигрывает в любой войне, потому что это смерть, это разрушенные, искалеченные судьбы, семьи. И вот, наверное, об этом важно говорить. Если ребенок будет это понимать, да, и даже если он все равно продолжит украдкой играть в эту игру, он будет знать самое важное, что это не имеет отношения к реальности, это не имеет отношения к реальному настоящему патриотизму. Потому что настоящий патриотизм – это знать свою историю, знать ее без прикрас и видеть и отрицательные стороны тоже там, где они есть. Да? Наверное, так.
Спасибо, батюшка. Отец Василий, как вы думаете, вот по большому счету, интернет, он объединяет или разъединяет?
По большому, по гамбургскому счету, он объединяет, но объединяет, опять же, с чем? Да, вот здесь есть поле свободы, мы можем объединиться с группой экстремистов, мы можем объединиться с любителями истории, мы можем объединиться друг с другом, как с членами церкви, и для того, и для другого, и для третьего есть в интернете все возможности. Это просто большая, огромная такая коммуникативная площадка, огромный банк данных, в котором, ну, есть, наверное, любая информация и любые данные, которые нам могут быть интересны, и наша задача просто их там найти.
Батюшка, ну вот есть такой определенный радикализм, да, среди православных, когда говорят, что вот надо отказаться там от контакта, надо сделать свой православный контакт, или там нужно отказаться там от какого-то портала, сделать свой православный портал. Вот такое.
Ну, надо быть последовательным. Если отказаться от контакта, то надо отказаться от контакта или от Фейсбука, вообще от социальных сетей, как от таковых. Потому что я не очень понимаю, чем будет отличаться православная социальная сеть от неправославной. От того, что мы повесим табличку, ну, в общем, сущность и механизмы, и вот та же засасывающая какая-то вот манящая привлекательность этого дела, она никуда не денется. Поэтому это свободный выбор каждого человека. Многие прекрасные люди, мои друзья, не имеют аккаунтов в социальных сетях, не имеют таких страничек. Я их очень хорошо понимаю. Мне самому часто хочется закрыть свою страничку и забыть о том, что она когда-то существовала, потому что это отнимает время. Но пока я держусь, потому что для меня это, опять же, во-первых, большая записная книжка, во-вторых, возможность коммуницировать с теми людьми, с которыми у меня нет возможности иным способом связаться, опять же, отвечать на какие-то вопросы, ну, в каком-то смысле даже реализовывать миссию церковную. Хотя это очень громко сказано, и на самом деле это все не имеет таких масштабов, но тем не менее я все равно знаю, что если не будет там меня, не будет там вас, не будет других людей, которые знают церковь, которые посещают церковь как собрание, участвуют в Евхаристии, там будут другие люди, и с ними будут общаться наши дети.
Отец Василий, а как вы считаете, то, что Евангелие сейчас через интернет стало доступно всем, означает ли это, что Евангелие проповедано всему миру?
Это чудесно на самом деле, это прекрасно. Вот я могу посоветовать, например, такой ресурс, как Библия-центр. Да, много других ресурсов есть, которых можно почитать Библию на разных языках. Можно найти разные переводы, что тоже очень важно. Потому что часто мы склонны обожествлять то, что у нас есть. Вот у нас есть синодальный перевод, и мы ничего не хотим знать, кроме него. Да? Хотя есть прекрасный перевод Российского библейского общества в 2011 году, сделанный более современный, с интересными комментариями. Его тоже при желании можно найти в интернете, если у вас нет возможности его приобрести. И с точки зрения миссии, с точки зрения проповеди, это великолепнейший инструмент. Другой вопрос, что Евангелие пока не переведено еще на все языки. Насколько я знаю, есть еще языки, на которых Евангелие не существует. Да? И, наверное, это больше, чем отсутствие каких-то технических средств, тормозит вот эту вот абсолютную, тотальную, всеобщую проповедь Евангелия. И когда у нас будут изданы Евангелия или распространено через интернет вот именно на национальных языках, вот это, наверное, как раз будет означать, что оно проповедано. Потому что если мы читаем Евангелие на непонятном языке, то оно не имеет возможности войти полноценно в наше сознание, в наше сердце. И это гораздо большее препятствие, чем вот распространение в интернете или в печатном виде. Будет Евангелие переведено, дальше донести его до людей уже это второй вопрос, потому что какое-то племя в Африке, в сердце Африки, да, у них нет доступа в интернет, но они могут прочитать на своем языке, если у них есть письменность, это Евангелие вот там в бумажном виде. Да? То есть это вопрос такой чисто технический. Но, опять же, технически интернет, компьютер сегодня позволяет нам просто читать, творить какие-то чудеса. Да? У нас есть возможность услышать голос людей, которые проповедовали еще не так давно, но мы по каким-то причинам, в силу ли возраста или в силу нашего какого-то незнания и непринадлежности к церкви, не застали. Да? Мы можем прочитать книги, которые мы просто физически не можем достать, мы не можем их купить, потому что в нашем городе или там, в нашем населенном пункте они не продаются. Пожалуйста, вот телефон, да, можно скачать и в транспорте или где-то там укачивая ребенка. Вся сокровищница мировой литературы и классики, современной, и богословской, и художественной литературы, она доступна. Поэтому в этом смысле это потрясающее изобретение, которое открывает нам новые горизонты.
Отец Василий, ну, все равно у нас есть такое представление, что православный интернет – это уже такая сформировавшаяся некая структура. Но на наших форумах и на наших сайтах мы постоянно видим разнообразные провокации людей, которые, ну, стремятся оскорбить наши чувства, да, каким-то образом.
Да, вот очень хорошо, что вы эту тему затронули, потому что вот мы немножко коснулись этики, да, вот новой этики, которая связана там с мобильными телефонами. И точно так же мы можем сегодня говорить о том, что существует, вернее, формируется, появляется этика, связанная с интернетом, с компьютером, с общением в интернете. Я очень расстраиваюсь, когда получаю электронные письма, в которых человек не здоровается. Для меня это важно, да, например, там идет сразу к делу, перечисляет там какую-то там просьбу или какое-то пожелание или еще что-то, там тоже касается вообще высказывания своего мнения. Интернет, он безличен. Мы можем выбрать ник, аватар, да, вот есть такие слова, которые обозначают, ну, вот, картинку или имя, под которым мы выступаем в интернете. И человек на другом конце провода или на другом конце волны, по которой передается информация через интернет, он может никогда не узнать, кто мы на самом деле. И, конечно, это в каком-то смысле снижает вот эту вот планку человеческих отношений, и мы становимся агрессивными, мы становимся грубыми, мы становимся какими-то невежливыми, потому что мы знаем, что никто никогда не посмотрит нам в глаза. И к этому надо быть готовым, потому что часто неподготовленный человек, который впервые вдруг решает изучить интернет, решает познакомиться вот с виртуальной реальностью, он, встречаясь с этим хамством, начинает это переживать как реальное хамство, как реальную какую-то угрозу, и это может привести к какой-то неврастении и к проблемам, на самом деле, достаточно серьезным со здоровьем. Да, я нисколько не иронизирую, таких случаев очень много. Поэтому мы должны понимать, что все, что мы получаем вот в таком безличном общении, как позитивные эмоции, так и негативные эмоции, это не нужно воспринимать серьезно. Потому что, конечно, скрывшись за личиной, за какой-нибудь красивой картинкой, за каким-то несуществующим именем, человек часто готов себе позволить там даже больше, чем нужно. Но надо просто с этим научиться жить, надо понимать, что и нецензурная лексика, и какие-то, может быть, такие болевые приемы, что ли, да, когда мы, зная, что у человека, например, есть какие-то проблемы, которые он делится, начинаем ему наступать на вот эту вот больную мозоль, это, ну, это реально, и это возможно в пространстве интернета, где нет настоящих имен, где нет живого взгляда, и надо просто к этому быть готовым.
Батюшка, у нас есть звонок от рабы Божией Татьяны. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот сейчас на многих сайтах есть молитвы в готовом виде, то есть они там напечатан текст, да, или сделано молитвы, ну, диктор, допустим, читает, да, и икона, ну, того святого, к кому ты хочешь обратиться с молитвой. Вот скажите, пожалуйста, можно ли это, как бы не является ли это грехом или чем-то предосудительным использовать вот это, потому что ты вроде как молишься, и очень удобно, ты читаешь, ну, текст, или там даже просто повторяешь, да, за человеком молитву, но ты смотришь при этом не на иконы, ты смотришь при этом в экран компьютера.
Спасибо за вопрос.
Ну, вы знаете, что касается вот второй части вашего вопроса про иконы, ведь для нас с вами икона – это не какая-то самоцель, да, я думаю, что все это прекрасно понимают. Икона – это не доска, которой мы поклоняемся, это вот тот образ, да, когда мы через видимое обращаемся к невидимому. То есть это в каком-то смысле просто помощь для нас с вами, чтобы мы не были вот в этом обезличенном пространстве, как в пространстве интернета, например, наедине с тем святым, к которому мы обращаемся. Церковь предлагает нам посмотреть, пускай вот таким образом, в те самые глаза, про которые мы только что с вами говорили. Но что касается молитвы, если мы ее читаем, то я вообще не вижу никакой проблемы. Если мы ее слушаем, ну, здесь опять же, если мы ее слушаем для того, чтобы занять как-то свое время или для того, чтобы, ну, вот, как-то выполнить какой-то некий долг, поставить галочку, да, вот есть очень популярные, я знаю, среди христиан, там вот православных, вечерние молитвы, утренние молитвы. Мне кажется, что лучше по памяти прочитать там одну молитву, например, «Отче наш», да, если мы других каких-то там не знаем с вами, но сделать это искренне и попросить там у Бога прощения, что у нас сегодня, сейчас нету другого, больше времени на то, чтобы помолиться, на то, чтобы побыть с Ним, чем выслушать все молитвы по пути на работу, но думать о том, что нам сейчас предстоит там сделать то-то и другое, просто для того, чтобы выполнить, ну, вот, некий ритуал. Да? Хотя ничего плохого нету. У меня, например, если вы зайдете на мою страницу ВКонтакте, у меня есть замечательная молитва, она мне очень понравилась, Антуан де Сент-Экзюпери, и во всяком случае авторство приписывается ему, это тоже, кстати, одна из проблем. Вот если вы видели, в интернете есть такая шутка, да, что основная проблема цитат в интернете – это их подлинность, Владимир Ильич Ленин. Да, ну, то есть понятно, что во времена вождя не существовало никакого интернета, но действительно, очень много, например, что касается музыки, есть популярные мелодии из кинофильмов, авторство которых приписывается и Моцарту, и Генделю, и еще кому-то, хотя даже по аранжировке, по обработке понятно, что музыка, ну, гораздо более современная, чем те авторы, на которых ссылаются люди, поэтому здесь надо, конечно, относиться с каким-то с рассуждением и смотреть в корень, даже если это ошибка, да, там, если молитва приписывается, там, я не знаю, какому-то святому или какому-то вот писателю, как в случае с той молитвой, про которую я вам говорю, Экзюпери, но при этом она трогает ваше сердце, и вы понимаете, что вы этими словами можете и хотите донести до Бога какую-то свою боль ли, просьбу ли, или благодарность, то я на самом деле не вижу в этом большой проблемы. Конечно, у нас есть замечательные, потрясающие молитвы, но с ними тоже не все просто. Часто мы их не понимаем, и это тоже становится вычитыванием таких вот мантр, да, и мы не отличаемся от язычников, когда мы читаем молитву и думаем, а вот там здесь вот какое-то слово непонятное, надо бы посмотреть, что оно значит, но потом у нас нет времени, и так мы живем с этим словом там год, два, 10, 15, а потом мы уже и забываем.
Привыкаем, да, самое главное, что мы его не знаем.
Вот, поэтому на самом деле вот в этом смысле какие-то молитвы, которые мы находим, например, в интернете, которые касаются нашего сердца, они очень часто позволяют нам каким-то образом обновить отношения даже с Богом нашим, да, потому что часто вот за той же молитвой, например, «Отче наш», это потрясающая глубокая молитва, которую можно очень долго изучать, или молитва «Царю Небесный», «Утешителю», да, молитва «Святому Духу», мы часто даже не знаем, кому она посвящена, мы не понимаем какой-то глубины и смысла того, что мы просим или кому мы обращаемся в этой молитве. И вот их читая за дня в день, мы привыкаем к звучанию там, собственного голоса и перестаем, в общем, отдавать себе отчет, что же происходит. Вот. И поэтому, находя ту или иную молитву там, тому или иному святому или самому Господу какими-то, может быть, новыми словами, я бы не увлекался этим в том смысле, что, ну, то есть вот эта какая-то погоня за новым смыслом, она тоже может нас завести в какие-то там ненужные нам дебри, но в порядке какого-то эксперимента или в порядке вот поиска новизны в отношениях с Богом, это прекрасная практика. Ну и, конечно, нет проблемы в том, что мы читаем молитву с экрана, потому что, ну, в общем, это просто другой носитель, да, у нас есть бумага и у нас есть светящийся экран.
Батюшка, интернет очень многие используют как бесконечный справочник. Как забить гвоздь, как открыть окно, все что угодно можно найти. Но, мне кажется, православные тоже задают такие вопросы, как, например, какую молитву прочитать для того, или какую молитву прочитать для того. Можем ли мы духовные вопросы решать вот таким способом через Яндекс?
Ну, конечно, можем, да. Но если у нас нет опыта какой-то жизни в церкви, нету опыта общения с Богом даже, вот так, наверное, я бы сказал, то часто у нас нет критериев для того, чтобы понять тот ответ, который мы получили, он адекватен нашему вопросу, он адекватен реальности, Богу как реальности или нет. Потому что мы можем там найти, опять же, ответ, там, что там, такому-то святому надо молиться от зубной боли. Да, но при этом мы никогда не открывали даже Евангелие, мы не знаем, кто такой Христос, почему Он пришел в этот мир и зачем и ради кого Он умер. И тогда, конечно, мы не можем за Бога решать. Безусловно, Он может вам, если вы будете искренне молиться, помочь вам и избавить вас от зубной боли. Да, но мы должны, во-первых, помнить, что помогает все-таки Господь, да, по молитвам святого, да, при его заступничестве, да, при его помощи. Но мы должны, опять же, понимать, кто этот святой, какова была его жизнь, какова была его реальная жизнь, потому что часто жития святых предлагает нам такую картинку, которая, ну, она такая больше мифологическая, да, чем реальная, потому что с течением времени нам, конечно, хотелось представить этих людей гораздо более духовными, скажем так, чем они есть. И получаются такие картинки, не очень соответствующие с реальностью. Мы привыкаем к тому, что святой – это такой вот некий волшебник, который там, не испытывает боли при мучениях, там, да, у него там заново вырастает голова, когда ему мучители ее отрубают. Мы понимаем, что это не про нас, но есть вот такой вот волшебный святой, которому помолишься, и все, в общем, все будет хорошо. Вот. И если мы будем знать реальную жизнь этих святых, если мы будем понимать реально тот подвиг, который они несли, как он соотносится с нашей жизнью, как мы можем этот подвиг в своей жизни тоже воспроизвести, реализовать, как мы можем им подражать, как мы можем подражать Христу, Божией Матери, апостолам. И это будет гораздо важнее, и многие вопросы, такие вот даже бытовые, они перестанут для нас существовать. Если мы узнаем тайну церкви, если мы узнаем, что такое Евхаристия, если мы будем с вами иметь представление о том, что на литургии, если мы, во-первых, будем знать, что такое литургия, что такое Евхаристия, если мы будем участвовать и участвовать сознательно, и если мы будем причащаться крови и тела Господа, если мы будем в этот момент составлять церковь и прикасаться к вот этому Царствию Божьему, если оно станет для нас реальностью, тогда многие вопросы, какой рукой креститься, как правильно там посещать кладбище, нужно ли, там, можно ли беременной присутствовать на отпевании и так далее, они просто перестанут для нас существовать. Потому что церковь, как вот писал об этом отец Александр Шмеман, она не разрешает вопросы, она их снимает. И это, ну, я не хочу использовать слово «функция», это радость церкви, которой церковь активно, обильно с нами, со всеми делится.
Спасибо, Господи, батюшка. Время наше, к сожалению, заканчивается. Осталось буквально пару минут. И хочу попросить вас, может быть, сформулировать в двух словах правила безопасности поведения в интернете.
Правила безопасности, они всегда очень просты, они сформулированы уже очень давно, я думаю, вы все узнаете эти слова. Мне все позволено, но не все полезно. И именно Христос, именно радость, и любовь и другие добродетели для нас должны быть критериями в жизни. И если та или иная информация помогает нам стать чуточку лучше, если она приближает нас к святости, а к святости призваны все мы, то это, безусловно, очень безопасно и очень полезно. Если мы чувствуем, что какая-то очень правильная, очень точная, очень вроде бы важная информация ведет нас к ненависти, ведет нас к какой-то вражде, к осуждению, да, вот посмотрите на то, что происходит сегодня на Украине, и как мы, насмотревшись телевизора, начинаем ненавидеть, то, конечно, лучше от этой информации воздержаться, это для нас небезопасно. Поэтому мы в любой ситуации, в любой сфере должны оставаться христианами, мы должны помнить о том, что Господь пришел в этот мир, Он взял грехи, человечество умер за нас и воскрес, и дал нам надежду на жизнь вечную в радости и в общении с Ним.
Спасибо, Господи, батюшка. Прошу вас благословить нас снова на прощание.
Да, давайте помолимся о том, чтобы Господь благословил всех нас.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма 12 апостолов в Кипене Иерей Василий Селиверстов. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго. До новых встреч в эфире «Христос воскресе».
Христос воскресе.